Светлов Валериан Яковлевич. Авантюристка. Тайная любовница Петра I. Пролог. Таверна «Голубая лисица».
Первое.
Осеннее солнце садилось за крыши небольшого городка и последними косыми лучами освещало узенькие улицы осажденного русскими войсками Мариенбурга. Мирный патриархальный прусский городок с ратушью и церковью в стиле средневековых построек, с низенькими домиками, покрытыми черепичными крышами и окруженными садиками, уютно ютился на правом берегу Нагаты, одного из рукавов Вислы. Жители Мариенбурга занимались торговлей лесом, зерном, шерстью и лошадьми, а также глиняными изделиями, составляющими предмет производства крестьян из окрестных сел. Из старинных построек уцелел в городе замок магистров Тевтонского ордена, превративших Мариенбург в сильную крепость по переходе его во владение Польши в XVI веке и потом в XVIII веке, когда город достался Пруссии. Теперь город был осажден победоносными войсками Петра I Алексеевича, плотно обложившими его и прекратившими подвоз съестных припасов к городским воротам. На улицах города стало угрюмо и пустынно. Никто не хотел выходить из домов без особой надобности, опасаясь быть раненым или убитым осколком бомбы, так как царские пушки не переставали громить городские стены, прекращая канонаду только с наступлением вечернего времени. Скучно жилось теперь в Мариенбурге. Мужское население было занято службой в войсках или караулами в городе. Жизнь сосредоточивалась в 2-3 местах – в тавернах, в которых сходились, чтобы потолковать о происшествиях дня, о текущих новостях политической жизни и о великом страшном русском царе, о котором теперь все говорили и имя которого было теперь у всех на устах. В тавернах было уютно, светло и тепло, тогда как во многих домах было уже мрачно, недоставало топлива и пищи. Съестные припасы чувствительно поуменьшились в городе и вздорожали в цене, а за дровами нельзя уже было ездить в лес, в котором скрывались в изобилии русские отряды. Всем давно стало ясно, что город накануне сдачи, и что это вопрос только времени, может быть, 2-3 недель, а может быть и всего нескольких дней. В одной из городских таверен собралось несколько человек у ярко горевшего очага. Эта таверна, под вывеску «Голубой лисицы», стояла почти у самых стен города, в отдаленном от рыночной площади квартале, вблизи башни Тевтонского ордена. Над низким и почерневшим сводом, под которым находилась дверь в обширную комнату таверны, была прикреплена деревянная доска, служившая вывеской заведению, и на этой доске была изображена местным живописцем, правда, не очень искусно, лисица с пушистым хвостом и тонкой заостренной мордой. Ее можно было бы принять за какого угодно зверя, если бы на доске не было выведено готическими буквами настоящее название этого удивительного млекопитающего, окрашенного по причудливой фантазии в ярко-голубой цвет, теперь уже достаточно потемневший под влиянием солнца, дождя и пыли. Очевидно, осколок бомбы попал в это художественное изображение во время осады, потому что доска была расщеплена посередине и сорвалась с одного гвоздя, болталась на 3 остальных и ежеминутно угрожала падением на голову одного из постоянных посетителей таверны. Но на это мелочное обстоятельство решительно никто не обращал внимания в эту трудную пору жизни. В кабачке всегда можно было найти кров и пищу, всегда можно было обогреться у очага, в котором весело горели, потрескивая дрова, и всегда можно было найти людей, с которыми так приятно было перекинуться 2-3 словами, прежде чем снова выйти на улицу. Было уже поздно, и солнце село за лесом. На улицах города становилось темно, тем приветливее в наступившей темноте светились окна таверны, приманивая своими огоньками обычных своих посетителей. Против обыкновения бомбардировка очень затянулась в этот день, и, несмотря на позднее время, частые выстрелы пушек, точно удары грома, раздавались в воздухе, и серые стены таверны вздрагивали как бы от страха. В низеньком помещении таверны, сильно закопченным дымом, у широкой деревянной стойки стояла тетка Гильдебрандт, родственница хозяина голубой лисицы Кристиерна Рабе. Солдаты прусского гарнизона, закоптелые от дыма пушек и оглушенные их пальбою, то и дело вбегали в столовую, подходили к стойке, требовали пива и, быстро расплатившись с хозяйкой, иногда перекинувшись с нею парой слов, также быстро убегали к городским стенам, где решалась, по-видимому, в этот вечер окончательная участь Мариенбурга. «Здравствуйте, тетушка Гильдебрандт!» — быстро говорил какой-нибудь солдатик. «Дайте-ка подкрепиться, сил нет, столько часов!» «Пейте, Ганс!» — отвечала гостеприимная старушка. «Пейте на здоровье! Что это, деньги? Нет-нет, я сегодня ни с кого не беру!» «Что так, тетушка?» Жадно выпивая кружку, торопливо возражал солдат. «Да так, крестьерн не велел. Вы защищаете наше достояние, нелегко вам. Сегодня целый день только и слышишь одни выстрелы. Вот уже вечер, а все еще продолжается этот гром. Ну что, как?» «Плохо, тетушка, очень плохо. Царские войска очень уж плотно обложили город, подошли к самым стенам. Нам не устоять. Налейте-ка мне еще кружечку, если это ничего вам не стоит и не будет обидно». «Нисколько, Ганс, утоляйте свою жажду». «Наше дело плохо, тетушка. Гарнизон наш мал, даже очень мал. Офицеров осталось немного, солдаты устали». «Что это? Колбаса? Нет-нет, не успею». «А вы с собой возьмите». «С собой? Ну, с собой, пожалуй. По дороге съем. Жажда вот только очень томит. Жаркое дело. Я вам еще кружечку налью. Ишь, ведь как будто гром. Выстрел за выстрелом. Бегу, тетушка. Прощайте. Благодарен за угощение. На здоровье, Ганс. И да хранит вас Господь. Присылайте товарищей». Солдат убегал, а на смену ему являлся другой. Иногда они сталкивались у стойки, перебрасывались несколькими словами и быстро исчезали в темном отверстии низенькой двери, обитой войлоком. Тетка Гильдебрандт старалась угодить всем. Ни одна бочка пива вышла уже у нее за эти несколько тяжелых дней. Но всем было ясно в последнее время, что осаде города скоро конец и что он очутится во власти русских не сегодня-завтра. Что же было жалеть накопленные припасы? Все равно русские солдаты, овладев городом, уничтожат все, что найдут. А заплатят ли? Это еще одному Богу известно. Потому что о русских говорят в городе разное, но огромное большинство граждан считает их грубыми и варварами. У столика, придвинутого к самому очагу, расположилось несколько стариков, военные дела которым не под силу. Они остались в городе охранять имущество своих сражающихся сыновей, а по вечерам сходились в этой таверне, чтобы потолковать за кружкой пива и за блюдом горячей колбасы о судьбах Мариенбурга. Но так как все давно уже было переговорено, так как осада длилась долго и ничего нового не случалось, то они сидели теперь молча, как бы погруженные в дрему, сиротливо опустив головы и изредка прихлебывая пиво из кружек. При входе солдат они подымали головы и прислушивались к их переговорам с хозяйкой. Но переговоры были все одни и те же, и старики очень скоро вновь погружались в свои думы. Раз только их внимание было возбуждено появлением группы граждан с женами и детьми. Пришельцы были очень перепуганы. Только что сорвало крышу с их дома, попавшей в него бомбой, и они остались на ночь без крова. Это была большая семья, состоявшая из стариков-родителей и нескольких женатых сыновей. Все они решились покинуть осажденный город, потому что очень боялись попасться русским в руки. Им отвели до утра комнату и кое-как устроили на ночь. Затем все опять стихло в таверне, и только время от времени раздавались раскаты пушечных выстрелов.